Радіо Свобода. Россия и Европа встретились в Ханты-Мансийске.
Саммит – это значит бюрократы с обеих сторон. Им позарез надо о чем-то отрапортовать. Нету бумажки, которую можно объявить, значит, нету и смысла работы.
Епископ Диомид должен раскаяться или лишиться сана.
Например, он призывал отказаться от мобильников, то есть как бы совершенно не принимал современность ни в каких его проявлениях.
Российские футболисты завоевали бронзу на чемпионате Европы.
Если бы сборная России продвинулась дальше полуфинала, это был бы уже некий перебор. Для первого раза четверки сильнейших вполне достаточно.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новый президент России на этой неделе принимал европейских лидеров в Ханты-Мансийске, и наблюдатели обнаружили в этой встрече немало символических деталей, начиная хотя бы с места проведения саммита – нефтяного города, где все напоминает европейцам об их зависимости от российских энергетических ресурсов и при этом дает возможность взглянуть на роскошь и нищету современной России. Остроумный репортаж опубликовала французская «Либерасьон». Газета пишет: «Ханты-Мансийск буквально купается в деньгах. Это видно по вновь заасфальтированным улицам, красивым домам, роскошным спортивным и культурным объектам, слишком большим для этого города с населением в 60 тысяч человек. В честь европейского саммита улицы Ханты-Мансийска обзавелись гротескными табличками с названиями на английском языке: Ленин-стрит, Коминтерна-стрит, Карл-Маркс-стрит. Вдоль главных улиц маленького города установили зеленые ограждения, чтобы старенькие деревянные домишки не попались на глаза новым президенту Медведеву и его гостям. Понятно, что деньги, истраченные на ограды, было бы лучше пустить на переселение. Люди здесь живут без воды, газа, центрального отопления, а зимой морозы ниже 40 градусов, пишет о контрастах Ханты-Мансийска французская газета. На саммите была достигнута договоренность о том, что переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в Брюсселе 4 июля. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений, пояснил Дмитрий Медведев. Президент России фактически упрекнул европейцев в том, что в некоторых странах не вполне однозначно воспринимают итоги Второй мировой войны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо в ответном слове еще раз подчеркнул энергозависимость Европы от России, а затем счел нужным ответить на критику. Евросоюз, заметил он, против любых форм тоталитаризма, поэтому, когда Европа отвергает советский тоталитаризм, это не выступление против России, а заявление в пользу демократии. Кроме того, Баррозо заметил, что большее уважение к закону поможет России и Евросоюзу вести более конструктивный диалог в области прав человека и свободы прессы. Ну а на самом деле ценностные и институциональные расхождения – это как раз то, что будет мешать России договариваться с Европой, независимо от улыбок на саммитах. Так считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Конечно, есть очень серьезные ценностные различия. Я бы сказал, что они не столько имманентны той и другой стороне, сколько связаны с существенной разницей в политических системах. Разница, в первую очередь, заключается в том, что те правительства, они подотчетны своим гражданам и действительно каждый раз думают о том, как их действия, их заявления будут восприняты гражданами, и в этом отношении у них гораздо более связанные руки. Это издержки или, наоборот, преимущества демократии, которая есть в странах Евросоюза при всех различиях между этими странами и которой сейчас нет у нас. В этом смысле нам гораздо проще иметь дело в качестве партнера по переговорам с режимами, близкими к нам по организации, то есть неподотчетными гражданам и такими полуавторитарными, где как лидер сказал, так оно и будет, и любые ссылки на общественное мнение – это несерьезно и это не отражает реальной ситуации.
Между тем, кроме саммитов, Россия и Евросоюз может набрать силу и другой формат встреч, а именно российское правительство – Еврокомиссия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что организация параллельных саммитов объясняется влиянием Владимира Путина, но не только.
Конечно, это связано с Путиным. Путин настолько весомая величина в отношении к России и Евросоюзу, во-первых. Во-вторых, даже формально, как глава правительства, он отвечает за энергетику. А энергетика – это, собственно, главное, что есть в наших отношениях. Так что это вполне естественно. В то же самое время я не исключаю, что это первый шаг к пересмотру схемы саммитов. Потому что вот эти вот два саммита в год – это формат, на котором настаивала в свое время Россия. Именно по той причине, что Россия хотела выделяться. Потому что с другими внешними партнерами Евросоюза проводится один саммит в год. С Украиной, например. А Россия говорила, что у нас такие особые отношения, что нам надо два. Вот сейчас совершенно очевидно, учитывая, что три предыдущих саммита вообще завершились безрезультатно, совсем. И сейчас первый раз за почти два года, когда чего-то достигнуто, в общем, возникает вопрос, зачем два саммита в год, что обсуждать-то, что готовить к ним. И не исключено, что это перевод отношений в более деловые, более такие рутинные и, соответственно, снижение политической значимости в обмен на конкретную работу. Потому что саммит – это что такое? Саммит – это значит бюрократы с обеих сторон, им позарез надо о чем-то отрапортовать. Нету бумажки, которую можно объявить, значит, нету и смысла работы. Ну и поэтому каждый раз выдумывать к очередному саммиту чего-то, что можно представить как успех, просто уже, наверное, голова сломалась, тем более, что отношения явно проблемные, и успехов на раз в полгода просто не придумаешь.
Сегодня премьер-министр России принимал в Москве премьер-министра Украины. Мы в вашем распоряжении по любым вопросам, имея в виду масштабы нашего сотрудничества в экономике, нам есть о чем поговорить, обратился Владимир Путин к Юлии Тимошенко. Спектр обсуждаемых проблем широк, от принципов формирования цены на газ для Украины в будущем году до перспектив базирования в Крыму российского Черноморского флота. Впрочем, московский визит Юлии Тимошенко некоторые политики и эксперты рассматривают исключительно в контексте внутриполитической борьбы на Украине. До середины июля в Верховной Раде может состояться голосование по вопросу о вотуме недоверия Кабинету министров. На отставке правительства Тимошенко настаивает оппозиционная партия регионов, лидер которой Виктор Янукович поддерживает тесные связи с российским руководством. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Тимошенко вряд ли будет просить у Путина, чтобы он замолвил словечко за нее перед Януковичем, чтобы Янукович отправлял ее в отставку. Все-таки ситуация сейчас такая, что идет реальная борьба за депутатские голоса внутри Верховной Рады. И здесь, конечно же, фактор Москвы очень важный. Но Тимошенко прекрасно понимает, что лучше договориться с частью коммунистов и блоком Литвина, чтобы обезопаситься от вотума недоверия, нежели идти на какие-то уступки перед Путиным.
Российские власти допускают, что стоимость газа для Украины в будущем году может возрасти более чем вдвое. Только выполнив ряд требований Москвы, украинская сторона может избежать резкого повышения газовых тарифов, продолжает Владимир Фисенко.
Это, конечно же, сбалансирование вопроса о цене или о тарифах на транзит российского центрально-азиатского газа по территории Украины. Может быть, это вопрос о некоторых преференциях для российского бизнеса, в том числе, конечно же, для «Газпрома». Россиян интересует вопрос о том, чтобы они имели, если не в собственности, то под контролем газовое хранилище на территории Украины. Перечень требований может быть достаточно большим. В том числе, я думаю, что может рассматриваться и вопрос о Черноморском флоте, о сроках его пребывания на территории Украины. Этот вопрос, хотя он больше относится к компетенции президента, конечно же, и МИДа, но я думаю, что он может подниматься и перед премьер-министром. Тем более, что она рассматривается в качестве одного из главных претендентов на президентский пост на следующих выборах.
Считает киевский политолог Владимир Фисенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг друзья Михаила Ходорковского поздравляли его с 45-летием. День рождения экс-глава ЮКОСа провел в следственном изоляторе в Чите. Бывший деловой партнер Ходорковского Леонид Невзлин, проживающий в Израиле, направил в этот день обращение лидерам стран «Большой восьмерки» с призывом потребовать от президента Медведева освободить политических заключенных в России. Уголовные дела, фигурантами которых стали Ходорковский и его коллеги из компании ЮКОС, носят ярко выраженные выраженный заказной политический характер, пишет Невзлен. Ходорковский уже 5-й год находится в российской тюрьме за то, что посмел встать в авангарде либерально-демократических реформ. В течение многих лет он последовательно действовал в целях укрепления демократической оппозиции и независимой прессы, создавал и поддерживал общественные, в частности, правозащитные организации, пишет Невзлен и ссылается при этом на высказывание бывшего главы Комитета по иностранным делам Конгресса США Тома Лантоса о том, что бывшие руководители ЮКОСа являются политическими заключенными. В день 45-летия Ходорковского оппозиционные политики и правозащитники направили ему поздравительную телеграмму. В Москве, в Новопушкинском сквере, сторонники Ходорковского записали видеообращение для узника, а в Чите вышли на площадь революции с открытками, на которых любой желающий мог написать поздравления. Среди организаторов акции заместитель руководителя Общественного комитета поддержки Ходорковского Марина Саватеева.
Я лично ему желаю жизненного оптимизма. Я, безусловно, желаю ему свободы. Я желаю ему безграничной любви, той, которую ему дарит его супруга, его дети, его мама. Здоровья ему и всем его близким. И думаю, что самым лучшим подарком будет его освобождение. Чтобы ближайший семейный праздник он встречал в кругу своих родных.
Верите ли вы в то, что в следующем году, возможно, Михаил Борисович Ходорковский выйдет на свободу?
Я хочу верить, что это случится уже в этом году. По-моему, все основания для того, чтобы это произошло, налицо. Меня вселяет оптимизм то, что в нашей стране новый президент, что он юрист, что он молодой, что он никогда не работал в КГБ и силовых структурах. То есть я надеюсь, что у него нормальное человеческое мышление, и с этим связаны мои надежды.
Депутат Павел Крашенинников на этой неделе внес в Госдуму законопроект, согласно которому день пребывания в СИЗО необходимо приравнивать к 1,5, если человека приговаривают к колонии общего режима, и к 2 дням, если его отправляют в колонию поселения. То есть, теоретически, Михаил Ходорковский сможет выйти на свободу уже в 2009 году. Адвокат, экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт в эфире «Радио Свобода» рассказал о нынешнем положении его подзащитного и возможном скором его освобождении.
С февраля прошлого года идет процесс ознакомления с материалами дела. Идет он через пень-колоду. Следствие в какой-то период неожиданно прекратило ознакомление на длительное время без объяснения причин. Сейчас Михаил Борисович, в общем-то, не спеша читает свое многотомное дело, встречается с адвокатами и работает, готовится к защите. Обвинение также не изменилось, оно осталось таким же безумным и таким же абсурдным. Его обвиняют по новому делу в том, что он похитил абсолютно всю нефть до последней бочки или барреля, как говорят. Вот все, что добыл ЮКОС за 6 лет, все Ходорковский и его группу похитили. Но следствие считает, что это обвинение свидетельствует о высокой общественной опасности Ходорковского. С моей точки зрения, оно свидетельствует об умственной неполноценности следственной группы, ни о чем другом.
Просьба о условно-досрочном освобождении, оно не подразумевает, что человек, который пишет такое заявление, выражает некое признание своей вины и раскаяния?
Нет, не предполагает. Закон такого не требует. В заявлении, которое написано, кстати, даже не от имени Ходорковского, а от имени адвокатов, ничего подобного нет. По закону такое заявление может писать как сам осужденный, так и его адвокат. Но от адвоката признание вины тем более не требуется, как вы понимаете. Если говорить о законопроекте, который внес председатель комитета Павел Крашенинников, то его еще надо принять. В хорошем проекте Крашенинникова могут быть такие изменения, которые как раз будут приняты именно для того, чтобы не скостить Ходорковскому даже 1 год, на который, согласно этому законопроекту, если он превратится в закон, он имеет право. Второе условие, второе «если», это, я бы сказал, такое очень специфическое, если суд его оправдает. Пока можно сказать так, если этот закон будет принят, то 2 года, которые Михаил Борисович провел в предварительном заключении во время следствия по первому делу и первого судебного процесса, они превратятся в 3 года. С учетом того, что он отбывал, осужден к колонии общего режима, и тогда его общее наказание уменьшится с 8 лет до 7 лет. Но это все, знаете, еще пока написано вилами по воде, и говорить об этом всерьез нельзя. Хотя, сказать честно, законопроект, мне этот очень нравится. Дело в том, что это мы, свободные люди, думаем, что есть 2 критерия оценки состояния человека: на воле и в тюрьме. Люди, попадающие в места заключения, очень остро ощущают малейший нюанс, малейшую степень свободы. И вот если говорить о степени свободы, то, конечно, в колонии она значительно выше. Это помогло бы заметно разгрузить места лишения свободы, на сегодняшний день переполненные сверх меры. И, может быть, это стимулирует и следствие, и суды быстрее рассматривать дела, если они хотят, чтобы назначенный срок соответствовал точно по приговору.
Считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня Синод Русской Православной Церкви отстранил епископа Чукотского и Анадырского Диамида от управления епархией и запретил ему проводить богослужения. Это постановление вынесено на основании решения архиерейского собора, который пригрозил лишить епископа сана, если тот не прекратит выступать с критикой руководства церкви. Диамид неоднократно призывал к отказу РПЦ от отношений со светскими властями, восстановлению в России монархии, а также к отказу от ИНН, паспортов современного образца и даже мобильных телефонов. Он обвиняет РПЦ в отступлении от чистоты вероучения, соглашательстве с богоборческим государством и в ереси экуменизма. Диамид не присутствовал на архиерейском соборе, сославшись на плохое самочувствие. Зато храм Христа Спасителя пикетировали его сторонники и в первый день работы собора даже подрались с представителями молодежного движения «Наши». Решение собора сторонники Диамида называют бесчестным, бесчеловечным и унижающим Чукотку. Позицию РПЦ поясняет профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев.
Дело в том, что уже в течение почти 20 лет предпринимаются довольно систематические усилия по расколу церкви. Причем достаточно тонкие усилия, то есть для того, чтобы провоцировать массовый раскол России, для этого надо его вести под лозунгами «крайне правыми». Попытки реформы, но мленчество здесь скорее не получает поддержки, зато напротив, например, раскол 17 века показывает, что им надо клясться в верности старине, и тогда есть надежда на то, что какая-то народная толща тебя расслышит. Но для того, чтобы такого рода так настроенных людей все же сориентировать на раскол, для этого нужно еще пустить в массу идею о том, что сейчас последние времена и время антихриста пришло. Вот я думаю, что последней каплей, которая переполнена меру терпения патриархии, была история с пензенскими закопанцами. Стало понятно, что это не просто уже какие-то внутрицерковные дискуссии, это не просто какие-то странности мировосприятия у тех или иных церковных людей, а эти странности могут ломать реальные человеческие жизни и судьбы. Два трупа, в конце концов.
Поведение епископа Диамида и его сторонников, как вот в эту концепцию вписывается?
Они же, собственно говоря, и были в авангарде тех, кто пугал людей, по сути, выгонял их из городов и загонял в пещеры. Потому что именно они создавали такого рода атмосферу тотального недоверия внутри самой церкви.
Епископа Диамида лишили сана с одной оговоркой: если он не раскается. Как вы думаете, он раскается?
Я надеюсь, что да, потому что все-таки он хороший человек, любящий церковь, православный. Я думаю, что когда он поймет, что тут выбор между игрой в политиканство и пребыванием в его собственной церкви, православной церкви, я надеюсь, что он сможет сделать правильный выбор.
А то, что вот это решение было принято в отсутствие епископа Диамида, вас не смущает?
Ну, он сам не пожелал приехать. И потом, опять же, он говорит, это решение, оно как-то еще до конца не принято.
Считает профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов думает, что подавление бунта епископа Диамида не приведет к расколу Русской Православной Церкви.
Но во всем этом деле есть еще один любопытный поворот. Дело в том, что среди вот всех этих заявлений епископа Диамида, довольно странных и диковинных для светского сознания, ну, например, он призывал отказаться от мобильников, то есть как бы совершенно не принимал современность ни в каких ее проявлениях. Там содержалась и одна довольно здравая идея о необходимости того, чтобы был все-таки создан поместный собор, потому что в церкви преобладает, что ли, если так можно выразиться, управленческая вертикаль. Все решается архиерейским собором, простые клирики и миряне во всем этом участие не принимают. То есть тут он как бы говорил о необходимости такой внутри церковной демократии. Но мне кажется, что каким-то серьезным расколом внутри церкви все это не приведет.
Архиерейский собор не только подавлял бунт Диомида, но и утвердил документ под названием «Основы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека». С докладом по этому поводу выступал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Я попросил священника Якова Кротова, который ведет на наших волнах программу «С христианской точки зрения», высказать свое мнение об этом документе.
Документ о правах человека, который принял архиерейский собор, не очень оригинален. То есть основное ядро есть, к сожалению, в современной католической церкви, и оно сводится к тому, что права человека – это в основном права перед Богом и вытекают из того достоинства, которое дается соблюдением добродетелей. Если человек не соблюдает закона Божьего, его достоинство уменьшается. Современная концепция прав человека, у истоков которой стоит православный мыслитель Владимир Соловьев, она немножко другая. Права человека вытекают из образа и подобия Божия. Но образ Божий – это не просто нравственное совершенство, это сама жизнь. Потому что Бог совершенно другой, нежели человек. Бог не хороший семьянин, Бог не хороший профессионал, Он другой. Образ Божий в нас – это то, что мы живы какой-то совершенно особой жизнью. Поэтому даже если человек умственно неполноценный, душевно больной, у него все равно есть права. Если он развратник, у него такие же права, как у святого. Вот это своеобразие взгляда на права человека современного мира. И, к сожалению, в этом документе есть кое-что, чего на Западе ни один, ни православный, ни католик, ни протестант не подумает и не скажет. Примат прав общества над правами личности. Общество должно быть важнее, чем человек. Любовь к отечеству важнее, чем права человека. Немножко смешно, что в этом документе примат общества обосновывается ссылкой на слова книги Бытия о том, что нехорошо человеку быть одному. Но дело в том, что книги Бытия это ведь сказано про Адама, что ему нехорошо без жены, а вовсе не про государство и не про общество. И, видимо, вот это вот основная ошибка, неясность современного сознания в России, в том числе христианского, религиозного. Человек путает государство с близким человеком. Человек путает правительство и жену, а иногда себя навязывает в жену и правительство окружающим. Поэтому из вот этого документа ожидать активной правозащитной деятельности не следует со стороны Московского патриархата, к сожалению, а следует ожидать того, что церковь с большей настойчивостью будет требовать допустить ее к руководству обществом. И здесь этот момент в документе оговорен, что церковь, например, должна вместе с государством должна защищать права людей, которые попали под влияние сект. Но это значит, что объявят секты, там, скажем, лимоновцев, и будут защищать человека от организации, в которую он вступил. Это, конечно, уже за пределом логики и этики.
Священник Яков Кротов о концепции прав человека, одобренной архиерейским собором. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». После сводки новостей поговорим о последних матчах чемпионата Европы по футболу.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров усиления Дарго. В бою погибли 4 милиционера, еще 4 ранены. Верховный суд Коми оправдал 2 жителей Ухты, которых обвиняли в поджоге торгового центра в июле 2005 года. Тогда погибли 25 человек, 10 пострадали. В Петербурге прошла акция городского отделения «Гринпис» против строительства 4 мусоросжигательных заводов. Было собрано около 1500 подписей под обращением к президенту России. В Судане 7 человек погибли в авиакатастрофе в пятницу. Одному гражданину Судана удалось спастись. В числе жертв 4 гражданина Украины, гражданин Армении и 2 суданца. На севере Ирака, в городе Самара, обнаружены тела 7 иракцев, в том числе женщины. По информации полиции, их пытали, а затем застрелили боевики Аль-Каиды. В Сомали похищены 3 человека – граждане Швеции и Дании и местный житель. В результате нападения были ранены 5 сомалийских солдат. Все похищенные – сотрудники гуманитарной миссии. В городе Триполи на севере Ливана в результате взрыва в жилом доме погиб 1 человек, еще 28 ранены. Предположительно, взорвалась бомба, заложенная в лифте здания, расположенного в районе недавних столкновений между суннитами и шиитами. В Пакистане, в районе города Пешавар, правительственные силы подвергли обстрелу предполагаемые базы талибов. Лидер лейбористской партии Шотландии, близкая соратница британского премьер-министра Гордона Брауна, подала в отставку.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Подходит к концу чемпионат Европы по футболу. В пятницу сборная России вернулась на родину, проиграв в полуфинальном матче чемпионата испанской команде со счетом 0-3. Итоги футбольной недели подводят спортивные обозреватели «Свободы» Валерий и Олег Винокуровы.
О том, что жизнь полна всевозможных знаковых совпадений, всем нам известно давным-давно. А потому уже нет смысла в очередной раз в удивлении всплескивать руками. Дескать, вот как удивительно бывает же такое. Это мы к тому, что путь российской сборной на Евро-2008 практически полностью повторил сенсационную кампанию друзей, соседей и украинцев на чемпионате мира 2006 года. Они, как известно, тоже провели тогда в Германии 5 матчей, начали с разгромного поражения от Испании 0-4, сумели прийти в себя, 3 подряд сыграли успешно, вышли во второй круг плей-офф и завершили выступление крупным проигрышем Италии 0-3.
Не будем сравнивать две эти компании во всех деталях, выяснять, кто как играл, у кого были более серьезные соперники и так далее. Достаточно и чисто формального сходства. А также напоминание о том, что вернувшиеся из Германии в ранге национальных героев украинцы на следующий крупный форум не попали. Вот в этой части их путь россиянам повторять уж точно не следует. Сейчас, когда эмоции немного улеглись, на наш взгляд, надо признать, если бы сборная России продвинулась дальше по полуфинала, это был бы уже некий перебор. Для первого раза 4 сильнейших вполне достаточно, хотя бы для того, чтобы не потерять связь с реальностью и сознавать, что еще есть над чем работать и куда двигаться. Ведь жизнь, как мы любим часто повторять, и это абсолютная истина, не кончается никаким матчем и никаким турниром.
Не боимся утверждать, что победа над Испанией сослужила бы россиянам плохую службу, так как подвергла бы сомнению, если хотите, фундаментальную устройство футбола. Ну как это так? Приходит один специалист, пусть и выдающийся, буквально в одночасье, то есть за 3 недели, ставит все с головы на ноги. И вчерашний аутсайдер, с грехом пополам преодолевший отбор, начинает крушить всех и вся. А в чем же тогда смысл кропотливого развития футбола на протяжении десятилетий? В чем смысл многочисленных испанских побед во всевозможных еврокубках? За 15 лет новейшей истории российские клубы выиграли 2 кубка УЕФА, а испанские 3, плюс 2 кубка кубков и 4 лиги чемпионов. И все это должен был одним махом перечеркнуть великий Гус Хиддинк? Пожалуй, даже для тренера его масштаба задача непосильная.
И в чем бы тогда был смысл работы Хуана Сантистибана? Знаменитый полузащитник великого мадридского Реала, в 56-60 годах бессменно выигрывавшего Кубок чемпионов, 20 лет возглавлял работу с юношескими сборными Федерации футбола Испании. Сам он непосредственно руководил командами 16-18 лет, и в мае этого года уже в 6-й раз его подопечные одержали победу в европейском первенстве. Подобный успех у россиян был один в 2006-м при Игоре Колыванове, а у Сантистибана были еще 6 призовых мест в Европе и 3 медали чемпионатов мира среди 17-летних, не считая побед в других состязаниях, таких как Кубок Меридиана, где соперничают сборные европейских и африканских стран, и Средиземноморские игры. Отметим и тот факт, что с 95 года испанская сборная 6 раз выигрывала чемпионаты Европы среди 19-летних, где за нее, естественно, выступали воспитанники Сантистибана. Кстати, в прошлом году на аналогичный турнир, прошедший в Австрии, он привез команду старших юношей лично и, разумеется, вернулся на родину с очередным трофеем.
Но еще важнее всех этих побед то, что под руководством Сантистебана в Испании была создана стройная и многоступенчатая система подготовки юношей. Десятки тренеров постоянно работают во всех уголках страны. Собранные ими данные о юных талантах тщательно суммируются и анализируются, так что ни один подающий надежды игрок не остается без внимания. Вот они все и предстали перед нашими глазами, сперва в Инсбруке 10 июня, а потом в Вене 26-го. Торрес, Фабригас и компания, да почти вся команда Луиса Арагонеса в какой-то момент прошла через руки Хуана Сантистебана.
Именно об этом и говорил на каждой пресс-конференции Гус Хиддинк, подчеркивая, что успех первой сборной – это хорошо, но из него надо сделать правильные выводы. Надо использовать этот рывок команды, необходимо улучшать инфраструктуру, строить стадионы, давать шанс молодым, активно искать их, правильно обучать в современном духе, как в клубах, так и в сборной. И тогда эта большая страна, говорил Хиддинк о России, сможет не сегодня, но завтра или послезавтра стать одной из ведущих в Европе. Вот на что нам надо сделать упор. Когда у сборной дела идут хорошо, ответственные люди, где бы они ни находились, должны обеспечить следующий шаг для молодых игроков. Об этом неустанно говорил Хиддинк. И таков, на наш взгляд, главный итог выступления сборной России на Евро-2008. Ответственные люди получили послание. Теперь они должны доказать, что действительно являются ответственными, что это послание не растворится в воздухе, как, возможно, растворилось на Украине.
Ну а в заключение попробуем оценить успех футболистов, так сказать, в исторической перспективе. Это, бесспорно, самое крупное достижение отечественного спорта за последнее время. И даже победа на чемпионате мира по хоккею меркнет перед ним. Туда ведь не отбираться не надо. Да и в четвертьфинал практически невозможно не попасть, поскольку в мире всего есть 7 приличных команд. На нынешнем же первенстве по хоккею в силу провала словаков таковых вообще оказалось 6. Так что для финалистов, россиян и канадцев, настоящая борьба началась только в полуфинале, и им пришлось сыграть лишь по 2 действительно важных матча.
Другая историческая параллель выводит нас на Евро-88, о котором в последние дни очень часто вспоминали. Но здесь мы бы поостереглись делать далеко идущие выводы. И не только потому, что сборная России на сей раз не дошла до финала, как 20 лет назад. Не забудем, что в те годы в финальном турнире участвовали лишь 8 сборных. И попасть туда можно было только с первого места в отборочной группе. По сути, участники финального турнира уже были четвертьфиналистами. И ни греками, ни швейцарцами там и не пахло. Так что до повторения былых свершений еще надо будет подождать. Болельщики и будут ждать терпеливо и с определенной долей уверенности. Ведь команда Гуса Хиддинка оставила не только приятные воспоминания от прошедшего турнира, но и подарила надежду на то, что успехи возможны и в будущем. А это 100 крат важнее.
Обзор подготовили спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы. Тему продолжит наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, ну вот о телевизионном измерении футбола давайте поговорим. Как подавали последние матчи российские телеканалы, российские спортивные комментаторы?
Добрый вечер. Но если говорить о комментаторах, то все-таки, наверное, имеет смысл воздержаться, потому что мне по-прежнему, это мое личное мнение, кажется, что наши комментаторы оставляют желать лучшего. Если мы говорим о Первом канале и о канале «Россия». На спутниковом канале НТВ+, болельщики предпочитают комментарии Василия Уткина, но это могут делать только те, кто подписался на НТВ+. Что касается того, как аудитория воспринимала футбольные матчи, вы знаете, это что-то потрясающее, потому что от матча к матчу, если говорить о российской сборной, показатели этих трансляций росли просто как на дрожжах, причем таких показателей просто не было никогда на российском современном телевидении, потому что стоит сказать, что несмотря на проигрыш сборной России от Испании, доля аудитории матча была 70% в Москве при рейтинге 30. Ну, это практически все, кто мог смотреть телевизор, они смотрели вот этот матч между Россией и Испанией. Я для сравнения просто поясню, что первый матч в отборочном туре с теми же испанцами, который показывал Первый канал, смотрело 38% аудитории. Это тоже очень высокий показатель, тем более для лета на Первом канале, и, в общем-то, это футбол. Но вот посмотрите, какая разница, 38 и 70. То есть зрители настолько погрузились в атмосферу чемпионата Европы, настолько поверили в свою команду неожиданно, что это, конечно, колоссально. И еще одно сравнение, ну, например, матч с голландцами, знаменитый уже теперь, и, соответственно, вот последний матч с Испанией, российской сборной, смотрело гораздо больше телезрителей, чем смотрит 31 декабря поздравление президента страны, ну, в частности, Владимира Путина. Хотя превзойти поздравление президента по показателям просто нереально. Ну, таким образом, в общем, установлен новый максимальный рекорд, и хочу сказать, что это, конечно, достижение и наших спортсменов, и, в общем-то, отчасти телевидения, поскольку оно вот передало атмосферу. Я уже не говорю о том, что все остальные события и все остальные проекты по показателям, по популярности оставлены далеко позади, потому что смотреть ничего невозможно, и потом прямоэфирных-то трансляций у нас практически нет в эфире. И тем самым футбол, он заменяет все, и развлечения, и шоу, и страсть, и эмоцию. Ну, ничего так, как прямой эфир, не передается зрителю. Ну, вот зрители, видите, как реагируют.
Арина, но все-таки помимо футбола, понятно, что футбол отодвинул все, но были и другие важные, интересные события на этой неделе. Это саммит Россия-ЕС в Ханты-Мансийске, Архиерейский собор в Москве, да и многое другое. Отметили ли вы что-то для себя в новостном информационном эфире?
Ну, про Архиерейский собор, честно вам скажу, практически мне показалось, что подробно это не освещалось. Были какие-то небольшие фрагменты в программе «Вести» на НТВ. Но вот так вот, если вы не посвящены в информационное поле, что называется, не погружены в него, то сказать, чтобы там федеральный телеканал это как-то специально акцентировали, это было бы, наверное, все-таки преувеличением. Что касается саммита России и ЕС, то, собственно, первый день как раз попал в Ханты-Мансийске в тот день, когда вечером должны были играть сборная России. И, собственно, съемки были пока очень скудные, потому что только прилетели представители этого саммита в Ханты-Мансийск, и показывать еще было нечего. И все равно даже эту тему подавали через футбол, что все вечером будут смотреть футбол, что Дмитрий Медведев будет болеть за футбол, и что журналисты испанские будут болеть за Испанию, наши, разумеется, за Россию. А вот уже в пятницу, да, вы знаете, поскольку тем более наша сборная проиграла, Россия и ЕС вышла на первое место, и эти сюжеты показывали первым пунктом, и говорили о повестке, о том, что начинается новый этап сотрудничества между Россией и ЕС. То есть все стало на свои места. Ну и я думаю, что со следующей недели тоже все встанет на свои места, и будут опять показывать Дмитрия Медведева, и, наверное, покажут его встречу с российской сборной, которая вернулась в пятницу в Москву. Я думаю, что это, кстати, тоже займет такие топовые места в сюжетах новостей.
Внутри телевизионная новость, которая на этой неделе тоже обсуждалась, это решение Александра Роднянского покинуть пост директора СТС. Об этом много говорят, есть различные версии. Какова ваша версия, Арина?
Я вас немножко поправлю, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, это не решение Александра Роднянского, хотя он сам говорит, что он давно был к этому готов. Это решение совета директоров компании СТС Медиа, что вот, собственно, сейчас и произошло, что господин Роднянский теперь будет работать только президентом компании. Он перестает быть генеральным директором канала СТС, канала «Домашний», и перестает быть, собственно, генеральным директором СТС Медиа. Вот именно это место компанию СТС Медиа, управляющий холдинг, куда входит 6 активов, в частности, вот известный нашим слушателям канал «Домашний», СТС и теперь еще и ДТВ, будет возглавлять такой Антон Кудряшов, ему 42 года, он когда-то работал с Борисом Йорданом, был основателем издательского дома «Афиша» и руководил НТВ+, в то время, когда Борис Йордан работал на НТВ. А потом он жил в Лондоне, он финансист, бизнесмен, и вот его акционеры СТС Медиа, в частности Альфа-Банк и лично, я думаю, Петр Авин, пригласили теперь возглавить СТС Медиа. Что касается Александра Роднянского, если следовать официальному релизу, то ему предложено, он будет заниматься стратегическими, творческими планами холдинга в целом. мне хотелось бы быть корректной, и, в общем-то, я не могу до конца знать, что на самом деле будет, но есть ощущение, что все-таки от оперативного управления компании Александр Ефимович Роднянский теперь будет несколько дальше, чем был прежде. Насколько это эффективно, это покажут планы, потому что все-таки телевидение очень сложная история, и Роднянский, конечно, несомненно, успешный телевизионный продюсер, но вот все-таки что-то не задалось последние два сезона, то ли усталость, то ли все вместе, то ли акционеры гнали и требовали каких-то показателей, а рейтинги стали немножко снижаться, и это все отражается на каких-то финансовых показателях. В общем, не самый лучший был, скажем так, сезон для СТС, но думаю, что Роднянский, безусловно, это фигура на телевизионном рынке, какое-то влияние на СТС-медиа, безусловно, сохранится, но, как он мне сам лично сказал, он по-прежнему, кроме телевидения, будет заниматься продюсированием, он хочет закончить в качестве продюсера фильм Бондарчука Федора «Обитаемый остров» и заняться там развитием фестиваля «Кинотавр», где он вместе с Игорем Толстуновым является владельцами. Но мне кажется, что, конечно, это, скажем так, событие скорее со знаком минус, чем со знаком плюс. И, в общем, СТС и СТС-медиа, думаю, ждут такие непростые времена.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Даже футбольные страсти, которыми охвачена вся Европа, не вытеснили с первых полос чешских газет новости о судебном разбирательстве по так называемому «Куржимскому делу». Суть его объяснить сложно. Издевательство над детьми, загадочное поведение взрослой женщины, которая выдавала себя за ребенка, религиозное помешательство, подозрения в производстве порнографии. Чешская полиция пытается распутать клубок загадочных событий, однако чем больше свидетелей дают показания, тем более запутан нам кажется это дело, рассказывает Александра Вагнер.
Небольшой городок Куржим в Южной Моравии у чехов ассоциируется с одним из самых громких совершенных в стране преступлений. Год назад в одном из домов здесь удалось обнаружить под лестницей связанного нагого 8-летнего мальчика Андрея со следами пыток на теле. На видеозаписи, которую отснял сосед, ребенок ел прямо с пола принесенный ему ужин. Эти кадры удалось получить совершенно случайно. Сосед купил точно такой же аппарат для видеонаблюдения за детьми, что был у родителей, подвергавшегося тирании мальчика. Полиция тут же арестовала всех находящихся в доме взрослых, а троих детей, двух братьев Анджея и Якуба и девочку Анну, отправили в приют. Анна через два дня сбежала оттуда. Вся страна с экранов телевизоров следила за тем, как тысячи полицейских прочесывают окрестности приюта. Через несколько недель выясняется, что девочка Анна ходит в школу в Норвегии, но она поменяла пол и сбрила волосы. Ее зовут Адам. Чуть позже, когда потерянного ребенка привозят в Чехию для дачи показаний по делу, девочка-мальчик оказывается взрослой 33-летней женщиной по имени Барбара Шкырлова. Это было начало запутанной истории, в которой на сегодняшний день уже около десятка действующих лиц. Рассказывает журналист крупнейшей чешской газеты «Лидове новины» Олджих Винаш, который с самого начала следит за происходящим.
Если искать какую-то отправную точку, чтобы связать всех людей, замешанных в этом деле, стоит вспомнить центр внешкольных занятий «Лучик» и скаутский отряд «Муравьи». В «Лучике» преподавала Катержина Мауэрова, одна из основных обвиняемых по делу об издевательстве над двумя братьями, детьми ее сестры Клары, Анджеем и Якубом. Отряд «Муравьи» был создан отцом Анны, оказавшейся в итоге взрослой женщиной Барбарой, Йозефом Шкырлой, который воспитывал своих подопечных, опираясь на учение секты движения Грааля. В отличие от детского кружка, этот был закрытой группой. Сложно сказать, что точно происходило в этих двух организациях.
Движение Грааля основал Абдрушин из Саксонии в 20-х годах прошлого века. Свое первое религиозное послание он написал в Австрии, за что его впоследствии выслали из страны. Суть учения заключается в том, что человек должен найти в себе какую-то высшую силу с всесокрушающим действием, которая поможет перестать влачить, цитирую, «растительное существование» и, наконец, изменить ход событий. В пригороде Тироля существует поселение Грааля. Офисы движения есть в Москве, где расположено даже издательство, а также в Перми. В этой секте в Чехии по приблизительным подсчетам состоит около 30 тысяч человек, что для небольшой страны довольно внушительная цифра. Причем основная масса последователей проживает в Моравии, где и находится дом, в котором мучили детей. Кроме подвергавшимся пыткам Якуба и Анджея, еще одной жертвой религиозной общины стала Анна. Все члены закрытого сообщества, созданного Йозефом Шкерлом, воспринимали ее как божество. Они считали, что в нее вселился Святой Дух. По этой причине взрослой девушке пришлось сначала играть роль девочки, а потом по-настоящему вжиться в нее. До такой степени, что в интервью одному из чешских телеканалов она сказала: «Я намного лучше чувствую себя подростком, чем взрослым человеком». Анну, настоящее имя которой Барбара, после окончания школы отец отправил на воспитание в другую семью. С перерывами она жила у членов секты движения Грааля. 2 года назад попала к Кларе Моуэровой, которой удалось официально ее удочерить. Во время рассмотрения процедуры удочерения Клара сказала, что девочка найденыш, ее воспитывала бабушка, а после смерти старушки она забрала ее в свою семью. Барбаре и Анне выдали новое свидетельство о рождении, согласно которому женщина помолодела на 20 лет. Новая мама божества Клара 10 лет прожила в счастливом браке. У нее родились 2 сына – Якуб и Анджей. После развода она задалась целью перевоспитать своих детей таким образом, чтобы они перестали чувствовать боль и стали сверхлюдьми. С этой целью применялись различного рода пытки. Мальчиков избивали, тушили о них сигареты, держали в клетках для собак и даже вырезали у них части кожи, чтобы обозначить принадлежность к секте. На бедре Анджея нашли символ звезды, который использовали сектанты. Чтобы все эти пытки проходили незаметно, женщина забрала детей из школы на домашнее воспитание. Удочеренной Анны эти мучения не касались. Божество само принимало участие в перевоспитании подрастающего сектантского поколения. Рассказывает Олжих Минаш.
С дальшей скучности с теми...
Интересным фактом является то, что само движение Грааля со временем лишило Йозефа Шкерлу членства. Это было обосновано тем, что его учение или же его интерпретация учения была радикальной. Вполне возможно, об этом тоже говорят, что Йозеф Шкерла создал новую секту, новое вероисповедание. К сожалению, мы не можем сказать это со 100-процентной уверенностью. Мы лишь способны собрать осколки фактов.
Рассматривающий дело суд ныне ищет основного виновника, который руководил сектантами. По одной из версий, этим человеком была сестра Клары Катержина. Кто-то посылал женщине смски, советовал, как лучше пытать детей, заставлял отчитываться о проделанной работе, например, писать, как сильно кричали мальчики при пытках. Кроме 2 женщин, на скамье подсудимых находятся еще 4 человека, которые прямо или косвенно участвовали как в психическом воздействии на Клару, так и в тирании ее детей. Суду еще предстоит заслушать 60 свидетелей и нескольких экспертов, в том числе из области психиатрии. Пока непонятно, можно ли считать подсудимых сектантов вменяемыми. В свою очередь мальчикам Анджею и Якубу, по заключению специалистов, будет требоваться психиатрическое наблюдение, возможно, до конца жизни. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
В шоу-бизнесе главным событием на этой неделе было чествование афроамериканских музыкантов. Традиционная ежегодная церемония BET Awards состоялась в Лос-Анджелесе во вторник и сопровождалась потрясающим, как всегда, концертом, в котором приняли участие Ашер, открывший церемонию своим хитом Love in This Club, Алиша Кис, Лил Вейн, Ти-Пейн, Нео, Риана, Нелли Фуртадо и другие представители так называемой Black Entertainment, черной индустрии развлечений, доминировавшей в этом году в чартах Билборда. Новые и старые школы хип-хопа разделили награды, когда Кэнни Уэст и UGK получили по 2 премии каждый. Ти-Пейн, Лил Вейн, Алиша Кейс, Крис Браун, Дрим и Мисси Эллиот унесли домой по 1 статуэтке. Уэст, обычно зацикленный на самом себе, на своем величии, на этот раз проявил великодушную сторону своего взрывного характера, когда во время получения им премии «Лучший артист хип-хопа среди мужчин» вывел на сцену своего коллегу, платинового дебютанта Билборда Лил Вейна, которого назвал своим самым сильным соперником. Кэнни Уэст поздравил Лил Вейна с продажей более чем 1 миллиона копий за 1 неделю. Уэст также получил премию в категории «Лучший совместный номер» за свою песню «Good Life» с гостевым участием Ти-Пейна, которого назвал гением современного хип-хопа. UGK получили приз в категории «Лучшая группа» и «Лучший видеоклип года» за International Players Anthem «I Choose You» с гостевым участием группы Outkast. Еще одно имя, которое часто произносилось на церемонии BET Awards 2008, это Барак Обама. Диди, Алиша Кис и другие номинанты во время своего пребывания на сцене призывали зрителей голосовать и всячески демонстрировали свою поддержку кандидату от Демократической партии, который может стать первым черным президентом Америки. Кстати, фотография Обамы украсила на этой неделе обложку журнала Rolling Stones, представившего в своем последнем номере обширное интервью с предполагаемым будущим президентом. Премию за выдающиеся заслуги, так называемую Life Achievement Award, получил 62-летний автор и исполнитель соул-музыки легендарный Ал Грин, а за гуманитарную деятельность был награжден прославленный Квинси Джонс, получивший свою статуэтку из рук Квин Латифы. Британские рокеры Coldplay, в прошлом месяце доминировавшие в рок-чартах с первым синглом из своего нового альбома, добрались до вершины билборда. Их последняя пластинка «Viva La Vida» or «Death and All His Friends», уже вторую неделю подряд занимающая первую строчку в британском билборде, разошлась в Америке тиражом более чем 700 тысяч копий за первую неделю и сейчас лидирует в «Top 200». Послушаем одноименную песню из нового альбома Coldplay, которая так и называется «Viva La Vida».
Coldplay на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о Всероссийском гражданском конгрессе и Международной политологической конференции, подведение итогов Московского кинофестиваля, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-е.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться развивающаяся экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».